Доброй ночи. Сегодня речь пойдет об одном из самых феноменальных явлений, которое представляет на наш суд, в данном случае суд зрителей этого промысла природного. А сама матушка природа или Господь Бог, уж кому как будет угодно. Речь пойдет о феномене, который называется шаровая молния. Мне не привелось в жизни сталкиваться с этим явлением, но из рассказов очевидца, моего приятеля, я могу, наверное, с уверенностью считать, что очень многое в жизни пропустил. Страшно, но безумно интересно. Надеюсь, что будет интересно и вам сразу после рекламы. Кроме этого рассказа моего приятеля о том, как он встретился с шаровой молнией, есть еще огромное количество упоминаний в художественной литературе об этом феномене. А что же наука говорит?
Это мы сейчас уже...
Мы уже с вами, да, в эфире.
Понимаете, поскольку это явление такое трудно уловимое, случайно наблюдают люди, в отличие от линейных молний, которые, значит, видны далеко, за километры, гремят и так далее, это маленькие образования. И чтобы их увидеть, надо быть очень близко. Поэтому достоверных, так сказать, адекватных описаний, что это такое, было мало. А любители, значит, объяснить это, не имея достаточных фактов, всегда много ведь. Поэтому была масса гипотез. Совершенно фантастических порой, ну и более-менее рациональных. Вот одно из первых таких, ну, в общем, серьезных научных предположений является гипотеза Петра Леонидовича Капицы, который в 1955 году опубликовал работу, и которая сводилась к тому, что вот фокусируются каким-то образом электромагнитные волны в некоем локализованном объеме, и там происходит вот концентрация энергии, а потом этот узел может перемещаться, и вместе с ним вот это светящееся пятно, вот, дескать. Но это оказалось, в общем, неправильным. И потом было масса всяких других гипотез. Мы не имеем времени, да, это и не нужно. И вот нашелся человек, который решил набрать факты. Потому что если нет фактов, значит, будут плодиться еще гипотезы и так далее. Это был профессор Стаханов Игорь Павлович, значит, Московского университета. Совершенно замечательный ученый, физик. Он вместе со своим сотрудником Лопатниковым в 1975 году опубликовали они маленькую заметочку в «Науке и жизни» с просьбой ко всем очевидцам прислать... Маленькая анкетка была там. Прислать описание того, что они видели. Как пишет Игорь Павлович Стаханов в своей книге, которую я сейчас покажу позже, они не рассчитывали, что что-нибудь серьезное из этого выйдет. Но они получили до 2000 ответов надежных. Там было много еще всякой шелухи, конечно. И они подвергли это, радостно, так сказать, набросились на этот материал, подвергли систематическому исследованию, статистическому анализу, классификации и так далее, и прочее. И получилась картина, в общем, облик этого явления получился более-менее таким уже достаточно объективный из этих описаний. Тогда Игорь Павлович решил написать книгу, описать вот все это. Но параллельно он еще в 72-м еще году, как он пишет в своей книге, ему пришла идея, что вот ему стало известно, что молекулы воды, они дипольного строения, и они обладают способностью налипать на другие молекулы, в том числе и ионы, то есть заряженные частицы, в большом количестве образуют такие рубашки. Такая гидратация происходит. Называется это еще сольватные оболочки. И ему пришла счастливая мысль, что вот если есть ионизованный газ, то есть есть много ионов разного знака, и это находится в смеси, в которой присутствует много молекул воды, то они могут налипнуть на эти ионы, эти рубашки из воды на ионах могут предотвратить быстрое столкновение ионов и их, так сказать, вот, ну, нейтрализацию. То, что физики называют рекомбинацией. Потому что если считать, что вот при разряде, скажем, линейной молнии образуется вот такая ионизированная плазма, то она очень быстро, совершенно не за ничтожные времена нейтрализуется или комбинирует, и ничего не будет.
То есть скорость реакции там очень высокая?
Очень высокая, да. Ну, температуры высокие вот, в линейном разряде. И он узнал, что еще вот есть такие эффекты, обнаруженные на нейтральных молекулах, образуются такие оболочки из молекулы воды в ионосфере в так называемых D-слоях. И это называется кластерами. Тогда он придумал свою кластерную гипотезу, объясняющую строение шаровой молнии. И параллельно вот это то, что они собирали, вот эти показания, описания очевидцев. Ну, появилась книга, одним словом. То есть много у него есть публикаций, доклады он делал и так далее. И вот на свет появилась эта книга. Вот. Совершенно замечательная книга о физической природе шаровой молнии. Ну, она мне попалась, я стал ее читать. И обнаружил, что несмотря на то, что все параметры, все свойства шаровой молнии, характерные размеры, характерные цвета, характерные скорости перемещения, характерные времена жизни, ну и так далее, оценка температуры, оценка энергии. Все это было известно из этих вот, из набора этих фактически наблюденных данных и их анализа физического. Это все согласовывалось с кластерной гипотезой Стаханова. Состоит она в том, что вот если каким-то образом, ну, скажем, при разряде линейной молнии, забегая вперед, я скажу, что большинство шаровых молний, более 80%, образуется при пробое, при обычной линейной молнии.
То есть во время грозы?
Во время грозы, да. Угу. Непосредственной близости, в мест, куда бьет линейная молния. Несмотря на то, что все эти параметры были известны, оставался вопрос, а как образуется вот эта плазма кластерная в нужном количестве, скажем, при ударе линейной молнии, чтобы получить образование, согласующее с данными наблюдений. И это место у него осталось несделанным. Угу. Он стал придумывать, вот тут в этой книжке написано на соответствующих страницах, что вот нужны мощные электронные пучки там и так далее. То есть началось искусственное такое построение. Но когда я это место прочитал, я увидел, что он просто упустил одну возможность, почти очевидную. Сейчас я о ней расскажу. Это и есть то, что сделал я. Состоит она в том, что он здесь пишет, что поскольку основная энергия линейной молнии идет на излучение, то есть в виде света, то тогда остается возможность вот набрать эту кластерную плазму из канала линейной молнии. И когда он начинает вычислять, сколько же молекул нужно набрать из этого канала, диаметр канала известен, так сказать, интенсивность тока, все это известно для линейной молнии. Получается, что нужно десятки, сотни метров этого шнура набрать, чтобы получилось нужное количество вот этих ионов, окруженных водяными молекулами, чтобы получить характерную шаровую молнию диаметром, ну, скажем, 20 сантиметров там, и так далее. Но вот это утверждение о том, что основная энергия линейного разряда идет на излучение, это неверно. Это удивительно, потому что профессор Стаханов, один из учеников Александра Исаевича предводителя, профессора МГУ, который одним из первых начал заниматься ударными волнами. И его все ученики – специалисты по ударным волнам. И у Стаханова написано, что вот, дескать, все идет в свет. Что же происходит на самом деле при вот разряде линейной молнии? Там происходит за очень короткое время, происходит за счет разности потенциала между облаком и землей или между облаком и облаком. Обычный так, пробой происходит mm-hmm. воздуха. Возникает ионизированный канал, по которому стремляется значит, лавинный такой, значит, ток электрический. И в этом канале выделяется соответствующая энергия, которая была запасена вот в этом сооружении, состоящем из облака и облака, или облака-земля. Теперь время выделения вот этого самого пробоя и выделения энергии в канале, оно очень маленькое. За это время акустические возмущения, которые при этом, там же давление возрастает, начинает расширяться, распространяются оттуда звуковые и ударные волны, они уходят на расстояние единиц сантиметров. Поэтому все дальнейшее, что разыгрывается вокруг канала линейной молнии, это примерно то же, что происходит при взрыве обычной взрывчатки. Представьте себе, что удлиненный такой заряд, угу. он продетонировал, значит, его энергия превратилась в энергию сжатого воздуха, газа, продукты детонации. И дальше начинает распространяться возмущение, которое вот обычно называют взрывной волной. Значит, на самом деле большая часть энергии идет в эту механическую энергию, вот распространяющуюся ударной волны, за фронтом которой температура, давление, плотность и так далее, они проходят от начальных очень высоких состояний, величин, до незначительных, когда ударная волна ослабевает, уходит далеко, и мы это слышим как гром. Так вот, если учесть это обстоятельство, то вокруг канала линейной молнии образуется, возникает некая зона, достаточно толстая, такая цилиндрическая область, в которой температуры, давление, плотности и так далее таковы, что могут образоваться соответствующие ионы из воздуха, из компонентов воздуха. А если есть там вода, то они могут быть, так сказать, пойманы вот в эти водяные рубашки. А вода всегда есть во время грозы в виде капель, тумана, паров. То есть вот эта комбинация условий, влажная атмосфера, насыщенная еще каплями, плюс мощная ударная волна, распространяющаяся из канала линейной молнии, создает некий объем, где вот может родиться кластерная плазма Стаханова. Это я все проделал. Есть формулы, простые, точные формулы, которые описывают распространение ударной волны вот при таких сосредоточенных взрывах. Их нашел в свое время мой учитель, академик Леонид Иванович Седов, крупнейший ученый вот прошлого века. Я хочу показать, воспользовавшись тем, что я нахожусь здесь, хочу показать этого человека. Вот, академик Седов, которому обязаны многие современные ученые в России, в СНГ и в мире своим правильным базовым образованием. Многие из них считают себя его учениками, которые никогда его лекции не слушали. Так вот, академик Седов в 1945 году построил простое, в виде простых формул, точное решение задачи о сильном взрыве. Когда вот есть сосредоточенная энергия, она превратилась в газ высокого давления, дальше распространяется взрывная волна. Это решение, это было в 1945 году, оно было сопоставлено с данными атомного взрыва в Нью-Мексико и дало очень хорошее совпадение. Это стало, так сказать, эталонным решением. Это же решение для вытянутого заряда можно применить к линейной молнии. Что было мной сделано? Вот написана статья. И оценки показывают, что вот та зона, где образуется, где возникают условия, благоприятные для формирования кластерной плазмы Стаханова, они таковы, что требуется объем длиной 1,5-2 метра всего. Не сотни метров, как получается, если набирать из канала линейной молнии. А если учесть вот то, что вокруг возникло, то возникает совершенно простая оценка. Эта статья находится в журнале «Доклады Академии наук». Я хочу вам показать, что дальше происходит, если позволите.
Да,
это будет наглядно.
Да, пока вы идете к доске, у меня такой вопрос. 80% этого явления, да, сопровождается грозой. А откуда появляется еще 20%?
Я скажу об этом позже. Да? Представьте себе, что вот у вас... Вот это пусть есть канал линейной молнии. И вот здесь зона. Так я условно нарисую. Вот где благоприятные условия для возникновения плазмы и их сольватирования молекулами воды. Что будет происходить дальше? Раз здесь молекулы воды уже защитили ионы от рекомбинации, то это образование может некоторое время существовать. А что будет происходить с этой зоной? Вначале ударная волна, взрывная волна здесь близко, она быстро удаляется. Дальше мы слышим, я уже говорил, как гром. А здесь остается вот эта зона, в которой высокая температура, низкая плотность и есть, следовательно, большая плавучесть. Это то, что создает гриб после взрыва. И не только после атомного, после любого взрыва возникает вот такой гриб. Что это такое? Вот эта зона, здесь она вытянутая, а при сосредоточенном взрыве она такая компактная в виде сферы. Она начинает всплывать и закручиваться вот таким образом. За счет сил плавучести она устремляется вверх. Ну, если это вблизи поверхности, то засасывают там радиоактивные всякие гадости и прочее. Вот такое ядовитое облако. То есть, что будет в этом случае? В этом случае, где тут... Ну, неважно, я здесь нарисую где-то в другом месте. Вот, это вот этот шнур, тоже горячий, разреженный и обладающий большой плавучестью, будет тоже всплывать. Но реально он не вертикальный и не прямолинейный, а он вот какой-то вот такой ведь. И он неоднородный по строению. И влажность в разных местах, через которые был пробоин, тоже разная. Поэтому эта зона с кластерной плазмой, она неоднородная. Эти элементы этого шнура будут всплывать. Одни будут быстрее, другие медленнее за счет неоднородности. Поэтому она будет превращаться вот в какие-то загогулины, вот как меандрирующая река. И вот зона... В некоторых местах зона, содержащая кластерную плазму, может отделиться и всплывать отдельно как нечто уже автономное, изолированное, и образовать шарообразную структуру. Этому способствует то, что материал, вот эта кластерная плазма Стаханова, обладает в силу специфики физических условий, свойств, сильным поверхностным натяжением. То есть вот этот объем, наполненный такой плазмой, на границе которой возникает некоторый эффект типа поверхностного натяжения вот у жидкости там и так далее. Поэтому вот такие кляксы, образующиеся из нагретой зоны вокруг пробоя линейной молнии, если они оторвались, во-первых, поверхностное натяжение будет способствовать его расчленению на такие капли, а потом их быстрому собиранию в такие сферы. То, что дальше существует, как шаровая молния. Теперь, то, что есть поверхностное натяжение очень большое, доказывает наблюдение. Иногда бывает так, шаровая молния, она тяжелее бывает иногда, чем, значит, окружающий воздух. Она с значительной скоростью такой, в общем, падает, ударяется об пол, допустим, люди наблюдали, дробится на куски, и каждый из этих кусков снова превращается в шарик. Ну, как если каплю большой ртути ударить о землю, она рассыпается в мелочь. Об этом же свидетельствует то, что во многих случаях из наблюдений установлено, что вот эта медленно плавающая шаровая молния, вошедшая в комнату, допустим, через дымоход, через форточку, через открытую дверь, перед, так сказать, обезумевшими от ужаса людьми, она блуждает между ними, иногда выползает через тонкие отверстия и щели. Она может протиснуться в щель между стеклом и рамой в окне, распластывая такую, значит, вот лепешку, и дальше снова собирает шар. То есть очень сильное поверхностное стяжение. Ну, одним словом, вот такая схема формирования этих сгустков из кластерной плазмы, которую порождает сильный взрыв линейной молнии, образующейся во время грозы, позволяет все концы с концами свести, построить такую схему, последовательность событий, быстрых в начале, когда вот происходит разряд и распространение ударной волны, и дальше медленное такое конвективное всплытие нагретой части, ее дробление на куски и собирание их в такие компактные образования. Некоторые характерные величины. Вот распространено мнение, что шаровая молния – это опасно, значит, она взрывается, может убить людей там и так далее и прочее. Это не совсем правильно, потому что из данных, полученных вот из наблюдений Стахановым, следует, что характерные размеры там от 5-7 сантиметров до полуметра, там, 80 сантиметров. Вот диапазон размеров. Характерные температуры 600-700 градусов Кельвина. Хотя и светится, но это не за счет высокой температуры, а за счет неравновесности плазмы. Там есть такой эффект. Это не чернотельное излучение, а неравновесное. Ну, в физике есть такие эффекты. Затем скорости – это единицы десятков сантиметров в секунду, скажем, 30 сантиметров, полметра в секунду и так далее. Время жизни – это десятки секунд, единицы минут. Ну, что там еще у них есть? Цвета разные бывают. Там и белые, и красные, и оранжевые, и вплоть до фиолетовых. Но вот в сторону фиолетовой части там мало их. Большинство из наблюденных молний шаровых – это белые, оранжевые, красноватые, вот такие вот. Плотность, она равна плотности окружающего воздуха, она из него состоит. Плюс налипшие немного вот водяные эти оболочки. Поэтому это образование плавает свободно в воздухе, перемещается под действием слабых конвективных токов воздуха, которые всегда есть, и полей электростатических. Потому что там это заряженное плазма, хоть она и не рекомбинирует, но заряд есть, поэтому на него можно действовать электрическим полем. А во время грозы разные металлические предметы, так сказать, заряжаются, возникают поля. И вот в этих полях шаровая молния блуждает, путешествует, вылезает там в трубу, под форточку и так далее. Теперь, энергии немного, там 500 килоджоулей, может быть, в общем. Светимость, ну, как 100-200-ваттная лампочка. Вот гораздо меньше, чем вот эти вот лампочки. То есть это слабенькая вещь. Почему же иногда происходит, в общем, разрушение, взрывы, расщепляются деревья, плавится металл там и прочее?
А люди гибнут? Были случаи?
Люди гибнут при этом тоже. Это происходит из-за того, что, будучи, так сказать, проводником, вот эта масса, этот сгусток, ионизированный воздуха, может закоротить заряженные металлические, так сказать, предметы. Ну, скажем, линию электропередачи, разомкнутую, но которая имеет между двумя проводами есть разность потенциалов. А поскольку длинная линия, то суммарная энергия, накопленная вот в этом поле, в этом конденсаторе, она может быть очень большой. Поэтому если шаровая молния закоротит это место, то есть соединит их, то здесь начнется разряд, короткое замыкание, короче говоря. И тут не ее энергия, ее шаровой молнии энергии, так сказать, произведет всякие вот, так сказать, безобразия, а накопленная в этом металле, в этом конденсаторе энергия. Поэтому вот такие сильные разрушения, оплавления и так далее происходят на всяких там, на мачтах, на там, я не знаю, там на линиях электропередач, в деревьях, когда, значит, в дереве много воды и так далее. И это может привести, так сказать, уже и к трагическим последствиям.
Мы сейчас прервемся на рекламу, когда вернемся, продолжим этот увлекательный разговор, хорошо?
Я хотел бы еще добавить, ну, в общем, вот как видите, в общем, довольно просто и банально все это, если вы учитываете, если у вас есть факты, достаточно представительные, и если есть, так сказать, представление о совокупности процессов, которые там могут происходить.
Вы поправьте меня, если я не прав, если я ошибаюсь, но условия, описанные здесь, зная механизм возникновения, на мой взгляд, достаточно легко повторить в лаборатории.
Совершенно верно. Вот в статье, которую я написал на эту тему, находится в докладах, там в конце написано. Что если это все правильно, то очень легко воспроизвести это в лаборатории. То есть вы делаете некоторый сосуд с прочными стенками, желательно с частью прозрачными, напускаете туда пары и капли воды в нужном количестве, регулируемом. Вы хороший вопрос задали, я просто не успел до этого дойти, это конец моей работы. Сделать аналог линейной молнии, то есть проводник, проволочку натянуть, и на ней, так сказать, разрядить большую разность потенциалов, тоже разную, регулируемую. То есть в этих условиях все можно регулировать, так сказать, параметры можно по своему усмотрению подбирать. И смотреть, если это все врать, то они будут плодиться, эти шарики там. Это можно легко сделать. Теперь по поводу вот тех небольшого количества,
20%, которые,
да, происходит без линейной молнии. Это, как правило, это возникает из каких-то электротехнических устройств, скажем, из телефона, из лампочки они вылезают, там, из телефонной трубки, там, еще из радиоприемника. Это связано с тем, что вот тот конденсатор, который в грозовую погоду возникает в этих вот проводах и так далее, может замыкаться сам. Сам может устроить пробой там. Не помнишь шаровые молнии? И тогда в этом месте будет генерироваться, пока это долго будет, относительно долго будет происходить разряд через этот промежуток короткого замыкания, там будет генерироваться плазма. И если есть пары воды, то есть условия возникновения кластерной плазмы Стаханова. Их и мало, потому что тут более экзотические условия требуются. Теперь последнее, что я хотел бы сказать, что это не есть редкое явление. Их наблюдают летчики на самолет, из самолетов. Там, когда они оказываются, так сказать, волей судеб, летят через грозовое облако. Тут они видят иллюминатор, вот эти шарики образуются. И что нередкое явление, потому что просто условия наблюдения неблагоприятные. Потому что они маленькие, слабенькие по светимости, недолго живут. Поэтому, чтобы их увидеть, надо быть на расстоянии нескольких метров, ну, нескольких десятков метров. Из-за того, что вот такие условия их редко наблюдают. Хотя они плодятся очень много. Линейную-то молнию все видят, она слышна и видна на расстоянии многих километров. А это надо почти в упор быть, чтобы видеть. Вы вначале говорили, что это вот загадочное и так далее, интересное, интригующее явление. Это действительно так, но на самом деле это, в общем, такое некое... Простенький феномен, который может быть понят и оставлен в покое.
Две вещи вы сегодня сделали, да. Вы сняли романтический флёр с
шаровой молнии. Видите ли, я должен сказать, что это не первый, это может звучать немного так нескромно быть может, но меня интересуют такие вещи, как и многих других, в частности, имеющие вот такое некое загадочное строение. Ну, я в некоторых таких случаях тоже снял этот весь флёр. Я снял это с Тунгусского метеорита, с Тайфуна, вот тоже в докладах. Тунгусский метеорит 20 с лишним лет тому назад опубликован. Правда, после этого все равно Сергей Петрович Капица показывал фильм «Тайна». Может быть, вы видели этот фильм?
Да. У меня есть время ровно на то, чтобы договориться с вами, что вы придете еще раз, расскажете о Тунгусском метеорите, о тайфунах и так далее, и тому подобное.
Землетрясение. Что есть землетрясение? Тут у вас была передача.
Да.
Алеша Николай в этом, так сказать, друг, но...
То, но истина дороже.
Но истина там несколько проще.
Понятно.
Как всегда.
Спасибо огромное. Программа эта закончилась. Мы вас ждем в следующем сезоне со всеми этими чудесами.
Спасибо.
Свобода слова.